У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о творчестве Фридриха Горенштейна. Одна из самых главных тем его, если вообще не самая главная, генетическая, но при том потаенная, скрытая, иной раз даже от его обладателя, принадлежность героя к еврейству. Отказ же от еврейства, вольный или невольный, сознательный или бессознательный, в конечном счете чреват, по Горенштейну, карой Божьей, воплощающейся через людей. Наиболее парадоксальный поворот этой темы мы находим в одном из эпизодов самого большого по объему романа Горенштейна «Место», где вполне сознательного отступника от иудейства постигает промыслительная по Горенштейну кара руками антисемита. После крика, ему адресованного «Здравствуй, Лейбович!», пишет Горенштейн, он, еврей, долгое время выдававший себя за русского, буквально на глазах изменился, и было такое впечатление, будто он попросту расползается и разваливается, как снежная баба под действием горячего воздуха. Толпа задвигалась, и в том месте, где лежал раненый, образовался круг. Завизжала какая-то женщина. Тихо, вскочив на гусеницу бульдозера, крикнул бледный. «Соблюдать порядок!» Под маской Гаврюшина Алексея Ильича долгое время скрывался Лейбович Абрам Исаакович. Далее следуют очень интересные комментарии автора, которые лучше привести не в пересказе, а в подлиннике. Но прежде нужно ввести слушателя в курс дела, почему Лейбович стал Гаврюшиным. Читаем. Гаврюшиным Лейбович стал, кстати говоря, невольно. Во время тяжелого ранения и контузии он потерял сознание и на время память. В сутолоке фронтовой эвакуации он был записан Гаврюшин по чьим-то документам, а внешние данные его этому вполне соответствовали. Серые глаза, короткий нос и прочие расовые признаки. Когда в госпитале его впервые назвали Гаврюшиным, он решил, что ослышался. Но когда его так назвали вновь и вновь, он задумался и думал всю ночь. Он любил Россию, любил сало с ржаным хлебом, любил квас, любил рыбалку на рассвете, любил широкие степные русские песни, любил звуки гармоники, любил физическую силу и сам, кстати, был притом человеком не слабым, балующимся гирями. А еврейскую суету, еврейскую неопрятность, каркающий еврейский жаргон, в общем, все то, что отличает народ, живущий чужой, исторически неестественной жизнью и оторванный от земли, он не любил. Помимо всего прочего, был он сирота, воспитывался в детском доме, вне еврейской семьи и в общественном русском духе. Поэтому он решил, поразмыслив ночь, что стать из Лейбовича Гаврюшиным для него, если и случайно, то во всяком случае справедливо. И большим обманом, по сути, а не по форме, как раз является то, что он Лейбович. Так стал он Гаврюшиным, и с каждым годом Лейбович все более умирал в нем, пока не умер, как ему показалось окончательно, так что он даже позволял себе вполне искренне покровительствовать честным и порядочным людям из евреев, которых пытались затравить те, кто воспринимает факт своего рождения от русского отца и русской матери как награду, а не как величайшую ответственность и обязанность. Так примерно он выразился по поводу действий технолога Харламовой, начавшей в 1948-м копать под Шрайбмана. «Вот примерно, что удалось мне узнать о жизни Гаврюшина Лейбовича», пишет далее Горенштейн. И вот что привело его, фронтовика, крупного хозяйственника, человека, который неоднократно бывал в Кремле и получал награды из рук правительства, к позорной и унизительной смерти, какой умирают люди слабые. Конец цитаты. А теперь прочтем комментарии автора, объясняющие причину обратного и мгновенного превращения Гаврюшина в Лейбовича. Тут следует сказать несколько слов о причинах мгновенного шокового состояния директора завода Гаврюшина, вызванного бездоказательным уличным криком какого-то хулигана, вступает в повествование автор. Пожалуй, оно мне понятно и относится не к личным качествам Гаврюшина, а к особого рода психологическому состоянию, которым долгие годы, случается, живет человек. Отчасти оно напоминает раздвоение личности, с той лишь разницей, что тут Обе личности как бы существуют одновременно, но одна из этих личностей находится в подполье, в захоронении. Причем, в отличие от элементарного бреда, человек не только внешне здоров, вполне, но и сохраняет внутреннее и постоянно критическое отношение и понимание своей раздвоенности. Хочу повторить, что здесь не примитивный обман и выдача себя за другого. Явление это, скорее, может быть отнесено к социальной психиатрии, если таковая возможна. Тут определенного рода психологическая игра, когда человек сам от себя нечто скрывает. Причем со временем это настолько овладевает его сознанием, что происходит словно его полное психологическое перерождение. И первое его «я», хоть и не исчезает полностью, но выглядит этаким смутным воспоминанием из далекого прошлого, является с каждым разом и с каждым годом все реже и реже. И даже когда оно является, то настолько вступает в полнейший контраст с нынешней жизнью, что у человека даже возникает искреннее сомнение, а не придумано ли все это, не настоящее и смутно далекое. Появляется к тому далекому некое недоверие и ухмылка. И при всем при том, где-то в самом отдаленном уголке сознания существует страх перед этим явлением своего прошлого «я». Причем и страх этот постепенно становится не социально-психологическим, а психологическим, не перед раскрытием обмана, который давно уж перечеркнут нынешней жизнью, а перед неясным, как бы ночным кошмаром, вызывающим сердцебиение, пустоту в груди и смутные ускользающие мысли, о которых по пробуждении, оглядевшись, лишь пожимаешь плечами и с радостью улыбаешься окружающей яви. Что же сказать о человеке, который давно уж был настолько русским и который настолько жил прочной хозяйственной русской жизнью, что, и это очень важно, позволял даже себе не испытывать неприязни к евреям, весьма характерной для лиц, элементарно скрывающих свое еврейское происхождение. Так, во время гонения на космополитов Гаврюшин защитил и не дал расправиться с главным конструктором завода Шрайбманом, тем самым, который в 1942-м установил свой чертежный стол прямо в сборочном цеху. Правда, тогда страх перед смутным и зыбким вторым «я» все-таки в нем шевельнулся, особенно когда он узнал, что кто-то куда-то на него, Гаврюшина, писал докладные. Но вскоре Гаврюшина вызвали в Москву, разумеется, по делам производства, и как бы между делом сообщили ему, что клеветник, пытавшийся вас опорочить, привлечен к ответственности. После этого Гаврюшин окончательно стал натурой цельной и искренней даже перед самим собой, то есть человеческая личность его окончательно переродилась. Это был русский человек, русский ответ-работник, окончательно утративший связь с молодым техником Абрашей Лейбовичем, добровольно ушедшим на фронт в первые же дни войны. Более того, этому, казалось бы, трудно поверить, но Гаврюшин вспоминал об Абраше Лейбовиче как о давнем своем знакомом, то ли погибшем на фронте, то ли вообще сгинувшем где-то. Любовь Николаевна впоследствии свидетельствовала, что о неком Лейбовиче муж рассказывал ей как-то после долгой разлуки, длительной служебной командировки. Алеша вернулся, и мы, несколько навеселе от вина, лежали обнявшись. И хотелось говорить много, откровенно, и притом о всех говорить хорошо. Но поскольку у Алеши вообще много было друзей евреев, лишние свидетельства того, что свою русскую натуру Гаврюшин полностью и окончательно не воспринимал как обман, поскольку у Алеши вообще было много друзей евреев, то его рассказу о Лейбовиче я тогда особого значения не придала. Конечно же, здесь налицо все-таки патология, но патология, источник которой вне Гаврюшина и вне Лейбовича, и вне отдельной личности вообще, добавляет Горенштейн. Налицо социальная патология общественного сознания, исключающая из борьбы за самоутверждение человеческую личность и берущая за неделимую единицу этой борьбы крупные и во многом обезличенные этнические группировки. Причем успешное и свободное развитие личности, как правило, возможно не вне, а лишь внутри этих группировок, в которых внутренние признаки, если и существовали, то были все же подчинены признакам внешним, объединяющим и скрепляющим национально-этнографическую группировку психологически. И несмотря на очевидную нелепость подобного, ясную не только людям большого честного ума, но и всякого честного ума, невзирая на многочисленные доктрины после этой нелепости, направленные и на весьма умело задуманные самоотверженные попытки изменить такой порядок вещей, он не только не менялся, но неизбежно укреплялся, и с развитием просвещения укреплялся даже еще более. Короче говоря, как во всем неясном, здесь существует полемика, которую хоть и можно соотнести, весьма, разумеется, приблизительно с описываемой трагедией Гаврюшина-Лейбовича, но соотнести лишь потому, что взамен этой философской, оторванной от практической жизни полемики, никакого иного, более конкретного объяснения не придумаешь для такого практически убогого и элементарного явления, как убийство вообще, но главным образом убийство нового типа, то есть до человека, не существовавшего в практике живых существ. Убийство как удовольствие с глубоким унижением жертвы. А особенно, как уж вовсе новейшие, сопровождающие прогресс. Убийство униженными того, кто, по их мнению, был удачливый их в жизни и над ними возвышался. Это убийство уже совершенно невозможно без радостного унижения влиятельной еще недавно жертвы. Впрочем, в порабощенной России такие радостные убийства были известны еще со времен первых смут и бунтов. Едва Гаврюшин услыхал из чужих уст публично произнесенную свою подлинную, ныне искренне забытую фамилию, как на него разом нахлынуло, и он потерял опору в себе. Он-то ныне был все-таки Гаврюшин, а при столь крайней ситуации даже и в Гаврюшине, русском человеке, уверенном в себе и потому терпимым к евреям, в Гаврюшине, русском человеке, все-таки Лейбович найти поддержки не мог. В Лейбовиче было нечто более опасное для него, чем в Шрайбмане. И если Шрайбману Алексей Ильич помог в трудную минуту космополитизма, то Лейбовича Алексей Ильич оставил наедине с разъяренной толпой, разболтанной и искалеченной хрущевскими разоблачениями последних лет. Ныне толпа сгрудилась вокруг раненого, вокруг своего и своей неделимой этнографической группы, которой принадлежал и Гаврюшин. И кровную обиду они чужому, они Лейбовичу не простят. Очень возможно, что именно этот полубезумный круг мыслей заметался в воспаленном мозгу Гаврюшина-Лейбовича в последние минуты его жизни, ибо боль в затылке стала настолько сильна, что окончательно спутала его представление о происходящем. Конец цитаты. В романе «Псалом», идеологически наиболее внятном, о котором мы будем подробнее говорить далее, попытка отказа одного из героев от еврейства уже сопряжена с постоянным трусливым памятованием о своем истинном происхождении. Этого тайного еврея, любящего русское и стыдящегося еврейского, носящего к тому же чисто русскую фамилию Иволгин, Горенштейн именует совершенством мерзости и зла. Он задумался кисло-сладкими мыслями о том, как хорошо было бы ему родиться от славян, аборигенов, читаем мы в третьей части романа, или в крайнем случае хотя бы от татар или якутов. Каким бы хорошим, гуманным неевреем он был, как много бы он сделал для тех, кому не повезло с рождением от еврейского отца с матерью. И главное, что ничего уже нельзя изменить. Если уж ты родился евреем, то это так же навек, как если бы умер русским. Может, сыну его Савелию еще хуже, еще обиднее будет. Половины ему не хватило, всего половины. Ах, какое это богатство – быть русским! И как не ценят русские, как недостаточно они любят Россию. Он знал, что есть немало русских, которые недостаточно любят Россию. А ведь если б ему, Алексею Иосифовичу, только разрешили быть русским, каким бы русским патриотом он был. Однако он знал, что есть немало русских, которые даже недовольны, когда еврей любит Россию, которые ревнуют его к России и которым больше нравится, когда еврей России – враг. И есть немало евреев, которые делают подобные обидные мысли справедливыми. Да-да, он может указать на таких пальцем. Не ценят русский хлеб, не ценят русское гостеприимство. Неблагодарные. Ах, как он их ненавидит! Из-за них и нас. После этого мысли его, как обычно в таких случаях, пошли веером во многих направлениях и стали скучны. Как скучны испокон веков становятся всякие разговоры и рассуждения о еврействе после первоначального живого напора. Конец цитаты. Это что касается отказа от гордости за свое иудейство. Но вот что интересно. Другие виды национальной гордости, в частности русскую, Горенштейн описывает с нескрываемой неприязнью, а то и с ненавистью. Читаем в начале третьей части. «В городе Бор, как при нахождении его в составе Горьковской области, по улице Державина и по другим улицам, и по иным городам иных областей, прежних губерний, сидели и сидят на заваленках, на скамеечках, у маленьких домиков или у подъездов многоэтажных домов часовые нации, корявые корни народа, широкоплечие, крытые до лба пуховыми платками старухи, бывшие роженицы ширококосных сыновей, крепкие их азиатские скулы, сверху подняты ноздри коротких носов, давно уже нет материнской ласки в бесцветных глазах, да и сентиментальное ли дело караулить? Мы, говорят они безмолвно, одним лишь видом своим скуластым, коротконосым, мы русские, а вы откель будете». Таким образом, стало известно всей улице имени Державина, великого российского поэта, некогда благословившего Пушкина, что у старухи Чесноковой, староверки, проживают евреи, отец лет 30 и дочь лет 8. Причем дочь не сразу определишь, приглядеться надо, а по отцу с первого взгляда видно – еврей. Конец цитаты. Я забыл сказать еще, что в основе взаимоотношений Иволгина и противостоящего ему антихриста Дана автор выстраивает свою концепцию еврейства, каковым ему, на его взгляд, быть надлежит и каким оно быть не должно, что находит предварительные посылы вот в какой сцене. Алексей Иосифович посмотрел на антихриста, уже изрядно уставшего, посидевшего за нынешний земной путь свой, и что-то жалкое, местечковое увиделось ему в лице этого еврея-дворника. Что-то язвительно смешное пришло на ум Иволгину, ведь Алексей Иосифович был русский искусствовед, и его могла вполне насмешить мировая скорбь еврейских глаз, как смешила она некогда Вольтера, любимца и баловня русского гуманного свободомыслия. Тогда открыл Алексей Иосифович рот, показав зубы, изрядно пожевавшие уже русского хлеба и украинской колбасы. Сочетание золотых коронок впереди, хромированных зубных мостов по бокам и светло-кофейной кости в промежутке. Сюда, за службу верой и правдой народу хозяину, как он считал, награждается хороший еврей едой и питьем и воздухом для дыхания. Не на грудь главная награда, а в рот, между зубов. «Ха-ха-ха!» – четко и раздельно, без еврейского шепоточка, произнес Иволгин. И сказал ему антихрист молча, в себе, через пророка Исаию. «Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи?» Однако еврейская мировая скорбь, смешившая Вольтера и рассмешившая Иволгина, была не только в глазах антихриста, она была и в глазах самого Иволгина, правда, в своем наиболее падшем и ничтожном виде. Ведь все ничтожное есть великое, безмерно униженное. Унизьте до крайности великую мировую скорбь, и она превратится в обычный трусливый страх. Что бы ни делал Алексей Иосифович, глаза его постоянно, помимо воли, твердили одно. «Боюсь, боюсь». «Авраам, не бойся», — сказал Господь зачинателю. Это было одно из основных положений договора Господа с Авраамом и превращение Авраама в Авраама, превращение вавилонского странника в зачинателя Господнего народа. Но те, кто размножились в Египте возле мясных котлов рабства, начали забывать Господа, расторгнув первым делом именно этот с ним договор. «Бояться, бояться надо», — говорят они и по сей день. «Заяц всю жизнь боится и жив». Так поучают они младших родственников своих после хорошей чарочки вишневой наливки. И в философском трактате за ворохом блестящих мыслей вдруг слышится: «Боюсь, боюсь». и в рассуждениях ученого Выкреста. Боюсь, боюсь. И в умелой, талантливой, церковно-березовой лирике поэта, мечтающего, чтобы за дорогими сердцу молебнами, сладкими слуху, облетающими осенними садами и живописно изображенным рождественским снегом, русский читатель забыл или хотя бы простил ему его еврейское происхождение. Так расторгли они договор с Господом. Едва один из них, Иволгин Алексей Иосифович, засмеялся, показав Антихристу зубы, как страха в его глазах стало еще больше. И через пророка Исаию сказал им всем Антихрист в женском роде, ибо их всех родила слабая, рыхлая женщина, и они все были плотью ее. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалось неверной и меня перестало помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что я молчал, и притом долго, ты перестала бояться меня? И добавил Антихрист от себя уже. Тот, кто слишком боится людей, тот не боится Бога. Между тем Алексей Иосифович, искусствовед, через страх, наиболее сильное, плодотворное для него чувство, как-то приблизился к происходящему в коридоре коммунальной квартиры, хотя и не понял этого. Однако смеяться перестал и торопливо ушел к себе, ничего не сказав. «Я покажу правду твою», — сказал Антихрист, глядя в сутулую жирную спину Алексея из некогда славного рода Рувима. «Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе». Так разошлись соседи, и стало пусто в коридоре. Конец цитаты. Две только что намеченные нами темы почти целиком определяют и перипетии сюжета этого романа, разбитого на четыре части и носящие наименование казней. Каких именно казней, мы узнаем из следующей передачи.